Христиане – это люди, которые любят Священное Писание, знают Священное Писание и уделяют достаточно времени и внимания для того, чтобы обращаться к Господу, который говорит к нам через Священное Писание. И когда мы приходим к этой святой книге, мы обнаруживаем здесь, в ней же, обнаруживаем объяснение причины или цели, для чего она написана, для чего Бог позаботился о том, чтобы выразить свою волю, свою истину вот в такой написанной форме, в форме, понятной на человеческом языке, в форме, в которой выражены идеи, истины и, в конце концов, его Божья жизнь. Я думаю, наилучшим образом, наиболее кратко, лаконично и ясно цель Священного Писания выражена в Евангелии Иоанна, 20 глава, 31 стих. Эти слова сказаны, они относятся к Евангелию Иоанна. В общем, Иоанн объясняет причину, почему он написал эту книгу. Но они относятся и ко всей книге Библии, или их можно отнести ко всему Священному Писанию. Здесь написано следующее. «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Заметьте, Библия имеет две основных цели. Первая цель – она открывает нам Иисуса Христа, Божьего Сына, который посредством своего искупления соединяет нас с Небесным Отцом, соединяет нас с Богом. Это первая задача Библии. Вторая задача Библии заключается в том, чтобы мы, веруя в Иисуса Христа, имели жизнь во имя Его. То есть Священное Писание, открывая нам Бога через Иисуса Христа, возбуждая или возгревая в нас веру, рождая в нас веру, оно изменяет нашу жизнь, в конце концов. В этом его смысл, в этом его цель. То есть Библия – это не просто книга мудрости, которую почитывают люди для того, чтобы расширить свой кругозор. Библия – это не просто книга обрядов, которые нужно читать на религиозных церемониях. Библия – это книга, которая играет решающую роль в судьбе каждого человека, живущего на земле. Библия – это книга, которая соединит, может соединить человека с Богом и изменить всю его жизнь. В этом цель Священного Писания. Жизнь во имя Иисуса Христа – это главный показатель спасения. То есть, когда мы смотрим на человека и пытаемся определить, а спасен он или нет, то вот мы не только смотрим на то, что он говорит, на то, что он исповедует, на то, что он соглашается с истинами Священного Писания, но мы смотрим, насколько он их воспринимает, и насколько это слово в нем трансформирует его, насколько оно приносит плод. Вы помните, Иисус Христос говорил притчу о четырех почвах, и Он говорил только об одной почве, которая действительно отражает спасенных людей. Это четвертая почва, которая приносит плод, в которой мы видим результат действия Священного Писания. То есть, когда мы говорим о Евангелии, всякий раз, когда мы говорим о Евангелии, мы сталкиваемся с ясным фактом. Погружение в Евангелие радикально изменяет сущность того, кто мы есть. Правда, мы еще продолжаем жить во плоти. Правда, у нас есть еще остаточное явление нашей эгоистичной греховной природы. И нам приходится с ней бороться, и мы ей вынуждены противостоять. Но каждый человек, спасенный Христом, это тот человек, который имеет жизнь, которую он получил от Иисуса Христа. Эту цель преследуют практически все книги Священного Писания, и послание к евреям не исключение. Как вы помните, мы говорили достаточно много о вере, которая рождается Евангелием. И сейчас, останавливаясь на 13 главе этого послания, мы говорим о жизни, которая становится результатом этой веры. Если помните, в прошлом году мы отметили три основных сферы, в которых Евангелие изменяет человека. Мы говорили о том, что Евангелие изменяет человека по отношению к Богу, он становится благодарным. В конце 12 главы об этом написано. По отношению к людям он становится любящим. в этом направлении действия Евангелия. Вот оно не сходит в сердце человека, как семечко, и оно там растет, и оно изменяет внутреннюю структуру. Человек неблагодарный, требовавший от Бога, ропчущий против Бога, постепенно становится признающим Божью благость, постепенно открывает свое сердце и благодарит Бога. Человек, который самодовольный и эгоистичный, начинает любить людей все больше и больше. И последнее, мы говорили по отношению к себе, он становится свободным от рабства похотей, от своих желаний. Он побеждает эту зависимость. И мы об этом очень подробно говорили в прошлый раз. Сегодня мы коснемся еще одной грани. Она немножко связана с последним вот этим фактом, хотя я ее отделил отдельно по причине того, что в какой-то степени вот эти два следующих стиха, 5 и 6 стихи 13 главы послания к евреям, они касаются всех трех в каком-то смысле. Речь идет о нашем отношении к деньгам. Здесь написано так. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Деньги играют огромнейшую роль в жизни каждого человека, и отношение к ним чрезвычайно важно. Хотя сами по себе деньги нейтральны, конечно. То есть они представляют собой, это эквивалент материальных ценностей, эквивалент того, что человек может произвести своим трудом, своим интеллектуальным, умственным трудом. То есть это определенный монетарный эквивалент, который люди изобрели для удобства взаиморасчетов. И поэтому сами по себе они, ну так скажем, не несут в себе ни добра, ни зла. Но вот отношение к ним, чрезвычайно важное духовное качество. По отношению к деньгам или о том, как человек относится к деньгам, можно очень много узнать о его характере, можно узнать о ценностях человека, которыми он движим, можно узнать о точке упования, на что он уповает, можно узнать о надежде, которая у него есть, с чем он связывает и так далее. Вот почему в Писании очень много говорится о деньгах, очень много говорится о материальных ценностях. Две заповеди из десяти. Вы помните, что первые четыре заповеди говорят об отношении человека к Богу. И у нас остается только шесть заповедей. Шесть заповедей, которые говорят об отношении человека к окружающим людям и миру. И вот из этих шести заповедей две, то есть одна треть, посвящена материальным вопросам, вопросам к отношению к материальным ценностям. Помните заповедь «Не кради»? И заповедь «Не пожелай того, что тебе не принадлежит». Всякие разные перечисляются там материальные вещи. В книге притчи очень много сказано о правильном отношении к деньгам. Иисус Христос говорил очень много о правильном отношении к деньгам, предупреждая об опасности неверного отношения много раз и самым серьезным образом. Если вы читаете послания, практически все апостолы говорят об этом. То есть это очень важный вопрос. Если суммировать все предупреждения, которые мы встречаем в Священном Писании на эту тему, то мы можем выразить это следующим образом. Будучи эквивалентом материальных ценностей, деньги не должны быть предметом упования, инструментом угождения себе и средством возвышения себя. Вот об этом, это три основных идеи, которые мы встречаем в многочисленных предупреждениях в самых разных местах Священного Писания. То есть проблема наша заключается в том, что деньги занимают неправильное место. Они становятся предметом упования, то есть мы опираемся на них. Они становятся инструментом угождения себе, то есть мы используем деньги для поклонения своей похоти, как инструмент поклонения похоти. И они становятся инструментом, средством возвышения себя, то есть люди, которые имеют деньги, а это их значимость, они свысока смотрят на других, они чувствуют себя немножечко в более высоком классе. И так далее. И вот если вы проанализируете все многочисленные предупреждения о деньгах и правильном отношении к нему, то вы придете к вот этим вот трем предупреждениям. То есть они с разных сторон касаются вот этих трех точек. Вот почему Священное Писание подчеркивает это. Это произошло с момента грехопадения. До грехопадения Бог был центром упования. До грехопадения человек жил не угождением себе, а служением. Два человека были, они служили друг другу и служили Богу. И людям не нужно было возвышать себя. У них не было потребности в этом. После грехопадения все изменилось, и человек стал уповать на свои собственные силы, и стал искать своего, и стал возвышать себя. И деньги в этом случае стали выражением эквивалента человеческих возможностей. То есть, вот человеческие возможности выражены в деньгах, и поэтому человек так неправильно строит, ставит деньги в своей системе ценностей. Заметьте, Писание не говорит о том, что бедные лучше богатых. Нигде, ни в каком месте не сказано, что деньги – зло сами по себе. Написано, серебролюбие, любовь к деньгам есть корень всех зол. То есть деньги сами по себе нейтральны, и речь не идет, что все богатые плохие, а бедные хорошие. Речь идет об отношении к деньгам, которое может быть плохим и у богатых, и у бедных. Написано о том, что богатый и бедный встречаются друг с другом, и того, и другого создал Господь. Бог распределяет, кому сколько возможностей дать. Речь идет о другом сегодня. И мы будем говорить немножечко о другом. Так вот, Евангелие обязательно меняет отношение человека к деньгам. Обязательно. Если Евангелие не поменяло отношение к деньгам, значит, где-то оно или не принято, или еще не дошло в своем действии до этой очень важной точки. До встречи с Иисусом Христом, как мы уже говорили, деньги воспринимаются большинством людей как реальное упование жизни, savings какие-то, вот это точка опоры, что-то лежит на счету, зарплата, чек, который придет, вот это точка опоры, вот, или же деньги – это их сила, это их надежда, деньги определяют их возможности и так далее. Так вот, Евангелие радикально меняет этот расклад. С момента, когда человек рождается свыше, вместо того, чтобы уповать на человеческие возможности, он посвящает свою жизнь и всего себя на служение Богу. Он признает Его как единым смыслом всей жизни, он признает Его центром жизни, и он вместо того, чтобы угождать себе, он живет тем, чтобы служить Богу и служить другим людям. И в этом случае деньги остаются, но они радикально меняют свою роль, когда человек меняет свои отношения к ним. Вот почему здесь сказано, имейте нрав несребролюбивый. То есть речь идет о самом характере, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Прежде чем сфокусироваться на вот этом действии Евангелия, которое изменяет суть характера, заметьте, имейте нрав несребролюбивый, речь идет о изменении характера. Слово «нрав» можно перевести как «характер», как то, что характеризует человека вообще. Так вот, до того, как мы остановимся на этом, коротко я хотел бы отметить опасности, которые несет с собой сребролюбие. Как мы уже отметили, любовь к деньгам – очень опасное явление, и Священное Писание много раз об этом предупреждает. Я приведу всего несколько таких предупреждений. Например, Ефесянам 5, глава 3 стих написано, «А блуд и всякая нечистота и любостяжание – не должны даже именоваться у вас». Заметьте, любостяжание, то есть любовь к материальным вещам, поставлена в ряд с вот этими двумя ужасными явлениями, которые имеют, они не просто грешны сами по себе, любой грех грешен, они имеют очень катастрофическое влияние, последствия тяжелейшие от них. Он говорит, блуд, нечистота, то есть моральное разложение и любостяжание. Вот эти три вещи, они даже не должны упоминаться вообще в церкви. Ни места малейшего не должны иметь. Заметьте, в реальности это не так. Вот отношение к блуду среди христиан примерно такое. Если кто-то услышит, что где-то блуд, это чрезвычайное положение. Отношение к любостяжанию Нет. Откровенно нет. Повально, огромное количество людей, я говорю не только за нашу церковь, я говорю за христианство вообще, огромное количество людей постепенно вовлекается в воронку, когда они просто начинают любить деньги. Они начинают любить материальные ценности. И вот то, что здесь предупреждается, люди не понимают опасности, но, друзья, разлагающий эффект такой же, как от моральной нечистоты. Вот почему здесь сказано, не должны даже именоваться. 1 Тимофею 6, 9 написано, ибо корень всех зол есть сребролюбие. Оттуда все зло растет, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим страстям. Заметьте, что это такое? Это подобно сыру в мышеловке. Человек... Только это, она не сразу захлопывается, она постепенно, вот человек шаг сделал, дальше уже не выйдет, еще шаг сделал, дальше уже не выйдет, еще шаг сделал, дальше уже не выйдет. И она постепенно захватывает, заметьте, он влечет, сребролюбие влечет к себе. Но заметьте, написано, да, которому предавшись, некоторые уклонились от веры, то есть они перестали уповать на Бога, и сами себя, не кто-то их, сами себя подвергли многим скорбям, потому что деньги держат уже там. Я слышал такое выражение, когда вы ложите доллар в карман и говорите «доллар мой», доллар говорит «этот человек мой». Не только доллар принадлежит вам, а вы принадлежите доллару в каком-то смысле. Вот что означает эти слова. Корень всех зол есть сребролюбие. Немного ниже в послании к Ефесянам апостол Павел называет любостяжание идолопоклонством. Опять посмотрите, Ефесянам 5:5 написано, ибо знаете, что никакой блудник, и опять нечистый, и любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Причина в таких серьезных предупреждениях в том, что сребролюбие, подобно смертельно опасному вирусу, поражает все сферы жизни человека, разрушая их. Мы коротко остановимся на том, как это действует. Первое, любовь к деньгам разрушает отношения с Богом. Матфея 6:24 Иисус Христос говорит, что невозможно совместить две вещи. Написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всей душой». И как только появляется конкурент, как только появляется что-то, в данном случае деньги, которые человек начинает любить больше, чем Бога, мы видим, что это невозможно совместить. Матфея 6:24 «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Не можете служить Богу и мамоне. Очень ясно написано. Человек, реально относящийся к деньгам, как к предмету своего упования, своей надежды, инструменту своего удовлетворения или удовлетворения себя, к средству возвышения себя над другими, на практике ставит деньги на место Бога. Нет, конечно, нет храма, хотя некоторые говорят, что современные молы – это храмы, в которых поклоняются деньгам или материальным вещам. Но нет таких церемоний, храмов официальных, но поклонение ничуть не меньшее, которое происходит, поклонение деньгам. Вот почему Писание называет любостяжание идолослужением. Смотрите, Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши». И заметьте, опять тот же список. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание. Дальше добавлено, которое есть идолослужение. И подчеркнуто, за который гнев Божий грядет на сынов противления. Люди, в системе ценностей которых деньги имеют большую значимость, чем Бог, на деле практически поклоняются деньгам. Священное Писание говорит о многих-многих примерах. Я приведу только несколько. Помните, Ахан, был такой человек, Ахан в народе израильском. Когда они захватили Иерихон, Бог сказал, что все нужно предать заклятию. Никакие ценности вы не должны брать отсюда. Ахан, помните, ему полюбились, написано, синарская одежда, 200 сиклей серебра и 50 сиклей золота. Он собрал это все дело, спрятал у себя, и потом они пошли на следующий город, небольшой город, Гай. И они потерпели ужасное поражение, и вот тогда Бог вскрывает, и обнаруживается, что этот человек возлюбил вот эти материальные ценности, прекрасную одежду, серебро и золото, возлюбил больше, чем верность Богу. В результате погиб он сам, народ израильский потерпел поражение, и это имело катастрофические последствия. Друзья, когда человек поклоняется деньгам, Бог оставляет его, лишая своей силы и поддержки. Это очень ясно было видно в ситуации с Израилем. С подобной проблемой постоянно сталкивались цари израильские. Если помните, они отступали от Бога, впадали в грех. Бог допускал, что вражеские армии начинали им угрожать. И вот в этот момент многие израильские цари, вместо того, чтобы уповать на Бога, сокрушаться перед Ним, искать прощения, искать Божьей помощи, вместо этого что они делали? Они уповали на золото, они шли и брали золото из храма и надеялись золотом купить помощь со стороны других государств. И мы видим, как они терпели поражение один за одним. Сегодня это не менее опасно. Для многих христиан деньги становятся целью, потому что они открывают большие возможности. Возможности в удовлетворении своих желаний. Возможности в утверждении себя. Чем больше денег, тем больше открытых дверей перед человеком. Не отрицая важности Бога и служения Ему, многие христиане, тем не менее, постепенно все больше и больше начинают жить не ради Бога, а ради денег. Друзья, я подчеркиваю, это происходит постепенно. Это не так, что сегодня человек поклонялся Богу от сердца, а завтра забросил Бога и стал поклоняться мамоне. Нет, это все gradual, это все шаг за шагом, step by step, потихонечку происходит. Это можно очень хорошо наблюдать в истории церкви, друзья. Периоды благополучия, когда у людей были возможности хорошо жить, всегда были связаны с охлаждением веры христиан и с ослаблением церкви. Это факт. Очень многие христиане могут выдержать испытания трудностями, когда в трудностях у них ничего не остается, как взывать к Богу и уповать на Него, но не могут выдержать испытание богатством, благополучием. Потому что в благополучии они начинают уповать на деньги и видеть в них ценность саму по себе. Они фокусируют свою жизнь на этих земных вещах. Когда-то к Иисусу Христу подошел один молодой, очень благородный человек. Если помните, он пришел с чрезвычайно хорошим вопросом. Он спрашивает, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Христос говорит ему, закон нужно исполнять. Он говорит, yes, sir. С детства все тщательно исполнял. Все исполнял. Представьте себе, благороднейшая личность. С детства тщательно исполняет закон. И приходит ко Христу. Огромное количество людей не приходит ко Христу. Там же, вокруг Него. Он приходит ко Христу. И приходит к Нему не просто для того, что, Господи, дай мне еще больше богатства. Нет, он приходит с тем, чтобы спросить, я хочу жизнь вечную получить, что мне делать? Иисус Христос увидел его сердце и говорит, в твоей жизни есть одна точка, за которую ты зацепился. Это твое богатство. Он говорит, пойди, продай, раздай нищим и иди и следуй за мной. И вы помните, все это, весь этот благородный характер, все эти благородные устремления, они ограничились, они не могли пойти дальше по простой причине. Этот человек любил деньги больше, чем Бога. Матфея 19 глава, 21 стих, Иисус сказал им, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной. Заметьте, услышав слово сие, юноша отошел с печалью. Внутри у него решение между Христом и следованием за Ним и своим имуществом, потому что у него было большое имение. И заметьте, Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Это серьезная проблема. Заметьте, этот человек был рядом с воплощенным Божьим Сыном. Этот человек был очень положительный сам по себе. Он уже приложил огромные усилия. Если бы вы его встретили, такого человека, он бы произвел на вас впечатление очень благородного верующего человека. Но несмотря на все это, подойдя совсем рядом к вечной жизни, он остался без нее. Причина? Любил деньги. В современном христианском мире много таких людей, очень много таких людей. Они кажутся благочестивы, они близки ко Христу, и внешне даже трудно определить, что они неверующие. Они хотят Царствия Божие. Но в ситуации, когда стоит выбор между деньгами и посвящением Христу, они выбирают деньги. Они выбирают благополучие. В результате они живут ради денег. Конечно, скажи ты кому-нибудь сейчас, ты живешь ради денег, но это будет оскорбление очень большое. Очень редко кто может признаться себе в том, что это действительно беда, это существует. Я решил для того, чтобы мы могли проверить себя, решил дать определение, что значит жить ради денег. Четыре здесь точки. Мы можем на них посмотреть и проверить себя. Первое – это когда деньги зарабатываются греховными способами. Первое. То есть, если вы ради того, чтобы заработать деньги, идете на неправду, идете на какой-то вид греха, вы живете ради денег, а не ради Бога. Второе. Это когда ради денег игнорируется духовная жизнь, молитва, чтение Писания, богослужение, служение другим. Это когда зарабатыванием денег вы оправдываете. Время нет просто. Но я с утра ушел, пришел поздно. Но когда Библию читать? Там уже никакой. И понятно, бывают какие-то периоды, когда человеку просто чрезвычайная ситуация, но ему нужно обязательно разгрестись. Если он живет ради Бога, он понимает, он не может так жить. Вот здесь стоит вопрос, духовная жизнь или деньги? Третье – это когда деньги становятся объектом удовлетворения, надежды и упования. То, о чем мы говорили сегодня вначале. То есть, когда Христос и Бог перестают удовлетворять нас, а вот то, что мы можем купить за деньги, вот это становится, приобретает значимость главную, доминирующий фактор. И последнее – это когда ради материальной прибыли игнорируются Божьи интересы, Божья воля и Божьи ценности. Вот если есть вот эти четыре вещи, то значит человек живет ради денег. Возможно, что это, может быть, в какой-то только степени присутствует в жизни. Но нам нужно честно проверять себя, чтобы вот эта сеть, она не окутала нас. Мы не попали, сами того не замечая, в эту сеть, из которой очень трудно вырваться. Итак, первое. Любовь к деньгам неизменно разрушает отношения с Богом. Второе. Любовь к деньгам разрушает отношения с людьми. В этом вторая опасность. Вы слышали фразу «деньги и власть меняют людей». Был человек нормальным, стал много зарабатывать, уже ни на какой телеге к нему не подкатишь, говорят. То есть уже просто так с ним нельзя разговаривать. Уже он смотрит свысока и вращается только в высоких кругах. Деньги меняют людей. В действительности они не меняют, они только вскрывают их истинную сущность. Он давно бы хотел занять такое положение, просто не было возможности. Если коротко сказать вот по этому факту, по этому пункту, можно сказать так. Сребролюбие означает любовь к деньгам больше, чем любовь к людям и отношениям с ними. То есть сребролюбие означает, когда мы любим деньги и материальные ценности больше, чем людей и отношения с людьми. Когда меняется система ценностей. В этом случае деньги начинают разрушать отношения. Есть много текстов, которые об этом говорят. Я приведу буквально пару из них для того, чтобы мы могли посмотреть на основной вопрос чуть побольше. Притча 18 глава 23 стих. «С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо». Или 22 глава 7 стих. Сказано о том, как деньги используются как рычаг власти. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца». Мы знаем, что деньги становятся объектом зависти, когда люди начинают завидовать. Кстати, это проблема не только богатых. Часто бывает так. Вот человек, ну, жил так просто, обычно, и потом вдруг, ну, вот как-то научился зарабатывать деньги. И пошел, у него больше денег. И те люди, которые... Он, может быть, даже нормально относится к окружающим. Он не вознесся в сердце. Но те люди, которые были с ним друзьями раньше, они начинают завидовать. И они начинают в сердце своем иметь какие-то плохие отношения. То есть, заметьте, это проблема с обеих сторон. Это не только проблема тех, кого Бог вдруг решил испытать большими деньгами сразу. И тех, кого Бог испытывает маленькими деньгами. В некоторых случаях любовь к деньгам приводит к предательству. Помните, Иуда предал Иисуса Христа, любил деньги. А в каких-то случаях даже к убийству. В мире этого очень много. Помните историю Навуфея? Навуфей был человек, порядочный человек, у которого был виноградник. В этом была вся его вина. И помните, как царь, который был тогда Ахав, он сильно полюбил, ему захотелось иметь этот виноградник. Он сам ничего не мог сделать. Его жена Изавель узнала об этом, и она сконструировала очень тонкую политическую схему. Обвиняют Навуфея ложно, клевету распространяют, приводят его перед судом, ложно осуждают его на смерть, убивают его, идут и забирают виноградник. И сегодня это сплошь и рядом. Ради денег огромное количество убийств и, к сожалению, часто абсолютно совершенно невинных людей. То есть, когда человек ставит материальные ценности на слишком большую высоту, он неизбежно становится их рабом, и таким образом разрушаются отношения между им и окружающими их, его людьми. Последнее. Любовь к деньгам разрушает жизнь. Она не только разрушает отношения с Богом, не только разрушает отношения с людьми, но и саму жизнь. Сребролюбие – это очень мощное орудие дьявола, используя им для того, чтобы уловить людей в сеть. 1 Тимофея 6:9 написано: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, в капкан, и во многие безрассудные и вредные похоти, которая погружает людей в бедствие и пагубу». Смотрите, друзья, как чем больше у людей возможностей материальных, тем больше вариантов удовлетворения своих желаний он изобретает. Человек, у которого меньше денег, у него меньше возможностей, у него, возможно, тоже есть эти похоти, просто меньше возможностей. Но когда у человека появляется возможность, он может отдохнуть так, отдохнуть вот так, послушать вот это, покушать вот это, одеть вот это, поехать на этом и так далее. И у него здесь вся жизнь в том, что перепробовать же все, что он еще не перепробовал. Вот что сказано здесь: впадают в сеть. И во многие безрассудные, то есть они не имеют никакого смысла. И часто вредные похоти. Очень часто они несут с собой вред, который погружает людей в бедствие и пагубы. То есть, если человек не относится к материальным ценностям как к инструменту служения Богу, он неизбежно попадает в сеть бедствия и пагубы. И это доказано в истории много-много раз. Любовь к деньгам имеет еще одну проблему. Она всегда обманывает. Всегда обманывает. Деньги, когда они становятся инструментом удовлетворения похоти, они ведут человека, и потом в конце показывают такую огромную черную дыру. Не только дыру в кармане, бывает иногда так, что и в кармане дыра. Вот, это самое главное, это дыра в душе. Екклесиаст 5:10 написано: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от него, и это суета». Упование на богатство обязательно приведет человека к краху. Иисус когда-то рассказал притчу. На Луки 12 глава 15 стих написано: «При этом сказал: смотрите, берегитесь любостяжания». Иисус предупреждает. Ибо жизнь человека, друзья, ваша удовлетворенность, наша удовлетворенность не зависит от изобилия имения. Очень важная истина библейская. И сказал притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Друзья, однажды ваши деньги и ваше имущество разочарует вас, если вы их любите. Это очень важно. Вы знаете, есть такой список, как-то не раз я читал, что за деньги можно купить лекарства, но не купишь здоровье, можно купить развлечения, но не купишь радости, можно купить комфорт, но не купишь удовлетворенности. Но есть самое большое, друзья, за деньги не купишь вечности, не купишь мира в сердце, не купишь спасения, прощения грехов и спасения от погибели. Это самое большое, что может человек иметь. Вот почему автор призывает, имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Итак, это первое, опасности сребролюбия. И немножечко остановимся на освобождении от сребролюбия. Как освободиться от него? Друзья, освободиться от сребролюбия совсем не обязательно означает уйти в монастырь. Можно быть в монастыре и быть наполненным сребролюбием. Христос нигде не подталкивает к этому. Он просто говорит, вот еще раз этот стих, 5 глава, 3 стих Ефесянам, «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас». То есть самое серьезное отношение к этому явлению. Именно в этом ключе нужно воспринимать вот этот призыв послания к евреям. Имейте нрав несребролюбивый. То есть мы не должны характеризоваться сребролюбием, что очень трудно в наше время. Время больших возможностей. Время, когда мы побуждаем людей. Заметьте, здесь не сказано, что не зарабатывая хорошо. Мы побуждаем людей. Учитесь. Развивайте карьеру. Учитесь быть эффективными в жизни. Производите материальные ценности. Речь не идет об этом. Речь идет о том, чтобы, учась зарабатывать деньги, мы могли видеть в них инструмент служения Богу. Именно это делает Евангелие в наших сердцах. Как оно делает? Оно меняет вот эти три точки, о которых мы уже говорили. Первое. Евангелие учит нас удовлетворенности в Иисусе Христе. Вот если человек удовлетворен Христом, то не зависит от того, будут у него деньги или не будут у него деньги, он будет счастлив. Более того, если не будут у него деньги, денег, он будет знать, как жить в бедности. Если будут у него деньги, он будет знать, как жить в изобилии. Помните, апостол Павел говорит, умею жить в скудости и в изобилии. Вот это чрезвычайно важно понять. Евангелие приводит нас к Иисусу Христу, для того, чтобы мы могли в Нем удовлетворение иметь. Друзья, именно об этом послание к евреям. Послание к евреям рисует нам великого Христа, чтобы научить нас, помочь нам радоваться им, удовлетворяться им и только им. Опять-таки, как я уже сказал, это чрезвычайно важный фактор. Пожалуй, наиболее яркая история, которая демонстрирует нам абсолютную бессмысленность попыток найти удовлетворение в деньгах, это история Екклесиаста. У него было много возможностей, больше, чем у нас. И пришел вывод, к которому он приходит, очень простой. Все суета, суета-сует и томление духа. То есть абсолютная пустота. Я еще раз прочитаю 10 стих этой 5 главы Екклесиаста. «Кто любит серебро, тот не насытится серебром», он говорит. «Никогда не сможешь получить насыщение». Более того, Екклесиаст отмечает, что с богатством приходят дополнительные проблемы. «Сладок сон трудящегося», 12 стих, «мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть, с богатством приходят проблемы». Кроме того, Богатство может быть человеку во вред. Мы уже говорили об этом. Здесь же в 13 стихе этой главы подчеркивается это еще раз. Есть мучительный недух, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И таких историй очень много. Человек стал состоятельным и испортился. Этот принцип очень точно выражен Иисусом Христом. Луки 12:15, мы уже прочитали этот стих, при этом сказал им: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Друзья, это одна из первых истин, которую человек открывает, когда он приходит ко Христу благодаря Евангелию. В Иисусе Христе он понимает, что истинное удовлетворение только в Боге. Еще во время пророка Иеремии пророка Исаии, Бог призывает Израиль и говорит следующее, Исаия 55:1: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Друзья, вот этот призыв звучит сегодня к нам. Мы соприкоснулись с Евангелием, и Евангелие открыло перед нами ворота, путь к Богу, к Его престолу благодати, к тому, что может насытить нас. Но откровенно сказать, друзья, подавляющее большинство христиан не пользуется этим путем. Они с дерзновением не идут к престолу благодати. Они не ищут насыщения Богом. Они не знают удовлетворения в Иисусе Христе. И поэтому они удовлетворяются, вынуждены удовлетворяться тем же, чем удовлетворяются люди вокруг. Как я уже сказал, человек, который научился иметь удовлетворение в Боге, он тогда сможет, есть у него деньги, правильно к ним относиться, и нет у него денег, правильно относиться к этому положению. Это чрезвычайно важная истина. Он говорит: зачем вам отвешивать серебро за то, что вас не насытит? Оно не даст вам удовлетворения. Творение и все, что в нем, никогда не удовлетворит человека, если он находится в конфликте с Творцом. Если он не познал сладости жизни в гармонии с Творцом прежде всего. Вот почему здесь написано следующее. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Заметьте, удовлетворенность, благодарность, довольство. И здесь повторяется еще раз то же самое. Довольствуясь тем, что дал нам Христос. Довольствуясь тем, что мы имеем в Иисусе Христе. Только тот человек, который действительно знает Христа и живет им, и ценит его, он становится независимым от денег. Независимо от того, сколько у него есть. Вот почему 1 Тимофея 6:6 написано: «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, удовлетворенным в Иисусе Христе. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». И дальше написаны эти слова: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Итак, Евангелие решает первую проблему, которая вызывает сребролюбие. Оно помогает человеку найти истинную удовлетворенность в Иисусе Христе. Второе, что делает Евангелие. Евангелие дает уверенность во Христе. В этом вторая причина рабства. Дело в том, что люди ищут в деньгах средства к самозначимости. Вот деньги позволят ему иметь машину хорошую, одежду хорошую, ездить на дорогие где-то резорты или курорты, по-русски это будет, наверное, да? Вот, вращаться в кругах важных людей, больших. И вот ради этого многие люди стараются изо всех сил заработать, для того, чтобы чувствовать себя немножко более значимым. Заметьте, Евангелие открывает глаза в этой сфере. Евангелие показывает, что любая форма человеческой значимости – это просто обман. Истинная значимость только в Боге. Если вы посмотрите книгу притчи, вы можете обнаружить, что там много сказано сравнений о том, что знание Бога, страх Божий, мудрость Божия, ценности Божии, они там сравниваются и говорят, это дороже, чем золото, это дороже, чем материальное приобретение. Вот такой, таких пару примеров. Посмотрите, 3 глава притчи, 13 стих. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее, от мудрости, началом которой является страх Господень, больше прибыли, чем от золота. Она дороже драгоценных камней, ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Друзья, истинная значимость – она связана со способностью человека правильно понимать окружающую его действительность, а не с объемом денег и не с тем, как много на его банковском счету. Эта способность приходит только от Бога, только вместе с Ним. Когда мы через Иисуса Христа соединяемся с Богом, мы можем сказать о том, что мы действительно не только удовлетворены в Нем. Вот почему здесь сказано сразу же о Божьей верности. Смотрите, конец 5 стиха. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину». Друзья, наша значимость в Иисусе Христе, в Его силе, в том, что Он сделал для нас, в том, что мы Ему принадлежим. И поэтому, когда наша значимость в Нем, нет никакой разницы, сколько у нас денег. Кстати, помните, у Христа не было денег. У него не было банковского счета. Когда он умер, он не оставил после себя какой-то мешки с золотом. Но Иисус Христос был самым значимым человеком, который когда-либо жил на земле вообще. И это была истинная значимость, которая пришла от того, что он полностью покорился своему небесному Отцу. Итак, для того, чтобы быть свободным от сребролюбия, необходимо первое, посредством Евангелия найти удовлетворенность в Иисусе Христе. Второе. При помощи Евангелия обрести значимость в Иисусе Христе и ею жить. И есть третий фактор. Нам нужно учиться уповать на Иисуса Христа, что тоже становится возможным благодаря Евангелию. Посмотрите 6 стих. «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь». Что сделает мне человек? Нам нужно научиться жить, уповая не на наш пенсионный фонд, 401k, который у кого-то есть, или еще что-либо. Нам нужно ясно понимать, что Господь – наша помощь. Господь – наше упование. И я не убоюсь, потому что уповаю на Него. Это то, что делает Евангелие. Люди, которые живут Евангелием, они реально учатся ценить Бога больше, чем материальное богатство. И вот почему они в состоянии с радостью воспринимать расхищение своего имущества. Помните, в 10 главе Евреям написано было о людях, которые у них расхитили имущество, но это не повергло их в катастрофу. Они продолжают иметь основания для радости. Вот почему они с готовностью откажутся от большего заработка, если эта работа будет вести их к ослаблению отношений с Богом. Вот почему христиане по-настоящему могут быть жертвенными. Деньги не являются для них точкой опоры. Апостол Павел предупреждал об этой опасности, с которой сталкиваются состоятельные христиане. Посмотрите еще раз, вернемся к 6 главе 1 Тимофея, 17 стих написано. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. Чем больше у человека материальных возможностей, тем больше искушения на них уповать. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были общительны и добрыми. Библия говорит о очень важной точке, приводя многие многочисленные примеры, когда упование на Бога, а не на деньги, играет ключевую роль. Вспомните Даниила и его 3 друзей. У них не было денег, но они стали центральной фигурой всего того, что там происходило. Вспомните Иосифа. Он был рабом, но упование на Бога спасло не только его жизнь, но и жизнь его семейства. Итак, друзья, Евангелие Иисуса Христа, его Голгофский крест – это единственное средство, которое решает 3 проблемы. Оно учит нас удовлетворяться в Иисусе Христе. Оно учит нас иметь уверенность в Иисусе Христе. И оно учит нас уповать на Иисуса Христа. И вот тогда деньги станут в правильное место в нашей жизни. Мы будем сейчас молиться. Перед тем, как мы будем совершать вечерю Господню, перед тем, как мы преломим хлеб, нам нужно еще раз посмотреть на Евангелие, и мы посмотрим в этот раз вот под таким углом, задав себе вопрос, открыло ли Евангелие для нас Бога таким, каким Он должен быть, чтобы Он занял центральное место, чтобы ничто, включая деньги, никогда не конкурировали с Ним. Давайте мы преклоним колени сейчас, и мы поблагодарим Господа за свободу, которую Он нам дал в Иисусе Христе, за свободу от рабства, сребролюбия и любостяжания. Помолимся.